Tak. Сейчас несет.
Приглашаем на сцену спикера Галушко Александра, заместителя секретаря Общественной палаты Российской Федерации, на продолжение форума в рамках формата TED Talks на тему «Кристалл роста».
Здравствуйте, дорогие коллеги. Благодарю вас за внимание к этой теме. «Кристалл роста» — это название книги, полное ее название «Кристалл роста к русскому экономическому чуду». И мне выпала честь быть одним из авторов этой работы, которая за последние 4 года стала бестселлером экономическим у нас в стране. О чем эта работа? Она изучает, раскрывает феномен выдающегося в мире экономического роста, который был в нашей стране с 1929 по 1955 год. В это время мы поставили мировой экономический рекорд. Экономика нашей страны увеличилась в 14 раз. Среднегодовые темпы роста были 13,8%. Численность населения увеличилась на 46 миллионов человек. Продолжительность жизни на 26 лет. Реальные заработные платы в 4 раза. А сбережения граждан в 5 раз. Таковы прямые измеримые показатели. В отличие от мифов, которых достаточно много в отношении данного исторического периода. Наша работа и вообще этот разговор о кристалле роста – это разговор не о прошлом, а о будущем. О будущем и прежде всего этот обращение к своему собственному историческому опыту позволяет избавиться от многих ментальных травм и проблем, которые у нас возникли при распаде нашей страны в 91 году, когда нам был внушен комплекс исторического поражения, комплекс нашей якобы экономической вторичности, что вот мы мало что вообще в экономике понимаем, нам только надо на Западе учиться, так сказать, копировать этот опыт, ну и покопировали, что называется. Можно, так сказать, обращаясь к библейской мудрости, по плодам их узнаете их. Вот по плодам, с трезвым мыслям, достаточно ясно понимать, что же мы такое наделали с точки зрения нашего социально-экономического развития за последние 30 лет, прежде всего в 90-е годы. А доктринально мы на самом деле до сих пор находимся в плену той модели, которая у нас была в конце 80-х, начале 90-х, принята для воплощения в нашей стране. И, так сказать, какими-то кусочками, фрагментами из нее вырываемся, не сформулировав принципиально новую свою доктрину экономического развития. Вот «Кристалл роста», он, собственно, об этом. И если посмотреть структурно, то можно выделить 5 ключевых факторов, которые являются причинами этого мирового рекорда в экономике, который поставила именно наша страна. И кроме этих 5 факторов, если мы говорим уже о неструктурных таких характеристиках, есть важнейшие вопросы идеологии, важнейшие вопросы социальной энергии, экономического стимулирования, которые, больших целей, масштабных проектов, которые в то время были место, о них я чуть позже скажу. Что эти за 5 факторов? Ну, прежде всего, это государственное планирование. Второе – это технологии, включая построение выдающейся в мире нашей национальной системы науки и образования. Это деньги, когда денежный оборот организован таким образом, чтобы служить интересам роста экономики и роста благополучия людей. Четвертое – это эффективность. И хочу отметить, что впервые в мире именно наша страна после войны построила так называемую бережливую экономику, которая потом была, модель которой была заимствована Японией и стала одним из основ экономического чуда в Японии. Но первыми в мире это сделали мы – наши выдающиеся экономисты и государственные деятели. И это пятый фактор – это предпринимательская активность, предпринимательская инициатива, которая в те годы реализовывалась в форме промысловой кооперации, в форме артелей. Вот эти пять факторов вместе и образуют в решающей степени движущие силы и подлинные причины того феноменального экономического развития, который был реализован у нас в стране. Коротко остановлюсь на каждом из них. Когда мы говорим о планировании, то прежде всего ключевой вопрос, можно ли в экономике, как в системе, цели поставить? Может ли цель высоких темпов экономического роста? Интересно, что 100 лет назад у нас в стране прошла дискуссия выдающихся отечественных экономистов масштаба мирового. Она продолжалась несколько лет, в ходе которой этот вопрос был решен. Интересно, что сегодня это абсолютно актуально, и порой некоторые выдержки из дискуссии того времени можно просто на совещание сегодня выносить, которые проходят у главы государства, в правительстве Российской Федерации. И действительно, как и тогда, 100 лет назад, сейчас есть разные экономические школы. Одна считает, что нельзя в экономике цели поставить, и экономическая система, она самоорганизующаяся, может течь только по волнам. И 100 лет назад самым ярким представителем этой школы был Кондратьев, выдающийся мировой экономист, как раз автор теории волн Кондратьева. Была вторая школа Крыжановского, практически, прежде всего, людей с инженерным складом ума, которые разработали план Гойл-Ро и на практике его реализовывали. И исходя из практики, ну просто эмпирически доказывали, что можно поставить цели высоких темпов роста, и это будет не утопия. А под эти цели можно составить план достижения этих целей и сбалансированно с точки зрения экономики как системы целиком добиться того, чтобы этот план был реализован, цели достигнуты и страна росла высокими темпами. Очень здесь аналогия, знаете, ну как в жизни бывает, ну что значит течь по волнам? Ну это как в огороде, можно выросло, что выросло, ну и вырастет трава, да, что-то вырастет. А если вы направленно занимаетесь тем, чтобы именно то, что вам нужно создать на своем приусадебном участке, вспахать землю, удобрить ее, посеять, заботиться, выращивать, ну, вырастет не трава в огороде, можно получить очень достойные плоды. По сути, в экономике, вот в экономике то же самое. И сегодня мы видим, что эта дискуссия продолжается, как ни странно, хотя 100 лет назад было доказано, что все это возможно. А вот сбалансированность, о которой я упомянул, наши выдающиеся экономисты и государственные деятели той поры на арифмометрах, без современных технологий, которые у нас есть, смогли описать экономику целиком структурно и выполнить все необходимые расчеты, чтобы убедиться в том, что это возможно, а потом на практике реализовать. Несколько стыдно перед ними сегодня, когда мы, располагая всеми теми технологиями информационными, которые у нас есть, мы этого не делаем. Хотя хочу отметить, что, например, указ президента 2021 года об основах госполитики в сфере стратегического планирования прямо этого требует. А Нобелевская премия по экономике 1973 года, спустя 50 лет, была дана за развитие вот этого балансового метода, так называемый метод затраты выпуск, Василию Васильевичу Леонтьеву. Но первопроходцами были именно наши экономисты, которые впервые подобного рода так называемый баланс народного хозяйства составили. Какая же у нас экономическая вторичность? Да мы первопроходцы, инноваторы тех методов, которые потом получили мировое признание и сегодня активно используются за рубежом. А мы почему-то, отказавшись от этого наследия и встроившись достаточно такую поверхностную экономическую доктрину, ну вот с восторгом там говорим, если вдруг нам 4% роста экономики удалось достичь, а не 14%. Как в условиях еще более сильных санкций, было реализовано в период с 29 по 55 год. Поэтому это то наследие, к которому очень полезно обращаться. Сегодня, когда студентам вузов задаешь вопрос, кто из вас знает межотраслевой баланс, кто из вас знает метод затраты выпуск, поднимите руку. Ну почему-то леса рук не наблюдаются. Так, может быть, некоторые интересующиеся самостоятельным образом что-то такое изучают. Хотя это выдающееся мировое наследие, экономической мысли, в значительной степени сформированной в те годы нашими экономистами и государственными деятелями. Технологии. Вот мы сегодня говорим о санкциях, о том, что у нас отрезан доступ к лучшим технологиям. Запад в рамках экономической войны агрессивной против нашей страны делает все, чтобы технологии были нам недоступны. Но тогда-то, как я уже упомянул, санкции были еще сильнее. И у нас просто дипломатических отношений не было. Ну, например, США – это ведущая технологическая держава. А при этом управленчески был организован приток лучших мозгов из США в нашу страну, лучших инженеров и управленцев. Они массово работали у нас в стране. Никто из них гражданами нашей страны не стал. Они получили одни из лучших контрактов в своей жизни, но поработав 2-3 года у нас, почему-то так дело было организовано, что вокруг них выросло зерно уже отечественной научно-технологической школы и системы образования. Это же вопрос рукотворный, вопрос эффективности. Знаете, вот есть один из справочников таких очень интересных, 1932 года, об американской промышленности, которую сделала компания «Амторг». Это компания, которая работала в рамках законодательства о корпоративном праве США в условиях, когда ее учредителями были наши банки отечественные. Не было тогда торгпредства, не было посольства. Так вот, почему-то у нас сегодня нет справочника об отечественной промышленности такого. А тогда мы понимали американскую промышленность предельно конкретно, структурированно, с четким пониманием технологий, образцов техники, а самое главное их носителей. И предлагали им такие условия работы у нас в стране, что они приезжали и работали здесь. А после того, как они уезжали, выходили учебники, потому что рядом с ними работали профессора, которые, у них задача была писать учебник об этом лучшем мировом опыте. И он сразу же становился программой подготовки уже наших инженерных и управленческих кадров. И мы приглашали этих лучших специалистов не лекцию на форуме почитать, не выступить где-то, а вот таким делом заниматься, строить конкретные заводы, конкретные новые, самые современные, высокотехнологичные предприятия и обеспечивать заимствование и трансфер лучших в мире технологий. Так была создана наша выдающаяся отечественная промышленность. Так же, как и вопрос денег, потому что неестественный, а где страна, допустим, после войны взяла столько денег, чтобы все восстановить, что было разрушено. И у нас не было кредитов МВФ, у нас не было внешнего долга вообще. Ну где были взяты эти средства? А почему-то, знаете, всякие мифы распространяются. Они говорятся о том, что была гениальная денежно-кредитная реформа 30-32 года реализована. Причем не было ни одного учебника о том, как это сделать. Не было готовых рецептов. И 2 года потребовалось практикам, чтобы эмпирически, методом проб и ошибок, найти такую организацию денежного оборота, которая что обеспечивала? Если у нас есть цель роста, есть сбалансированный план, и мы понимаем, что нам хватит энергетических мощностей, у нас есть рабочая сила, у нас есть цемент, есть кирпичи, мы производим соответствующее оборудование. Проблемы нехватки денег нет, ее не существует. И деньги безналичные, выполняя учетно-расчетные функции, фактически, как вот знаете, как некоторая такая энергия, двигающая натурально-вещественные процессы в экономике. И самое интересное, нет же пророка в своем отечестве. В это же время в США и в Германии реализуется похожая модель. В США это государственная корпорация финансирования реконструкции в условиях депрессии американской фактически создает государственный контур проектного финансирования проектов развития, проектов выхода из депрессии, общественных работ, возрождения депрессивных макрорегионов США. А в Германии Ялмар-Шахт, благодаря институту векселей МЕФа и ОФА, то же самое решает проблему финансирования общественных работ в Германии и развития целого ряда отраслей экономики, на развитие которых в обычной системе денежного оборота денег бы не было. Но что здесь можно отметить? 3 страны с принципиально разной политической системой в отношении денежного оборота с точки зрения духа и смысла реализуют близкий подход, создание 2-контурной финансовой системы. Да, на уровне конкретной методики технологии по-разному, но на уровне принципа, в рамках единого принципа. И сегодня, когда мы видим дорогие кредиты на короткий срок, очевидно же, что обращение к этому лучшему историческому опыту просто продуктивно. Интересно, что в США к нему обращаются. Дискурс сегодня в США, и речь идет о том, что исходя из тех проблем в финансовой системе США сегодня, нужно обращаться к практике и политике Рузвельта в финансовой сфере. И никто этого не стесняется, все об этом прямо говорят, обсуждают это. Как и вопрос эффективности, я уже упомянул, что мы стали первыми в мире, построившими, первой в мире страной, построившей бережливую экономику. И Владимир Семенович Высоцкий спел нам, было дело и цены снижали. Действительно, было дело и цены снижали. Хорошо, чтобы сейчас было дело и тарифы, например, снижали. А это исключительно рукотворное дело. Потому что система целеполагания и система мотивации в экономике в целом была выстроена таким образом, что директора предприятий, трудовые коллективы все были прямо заинтересованы в снижении издержек и потерь. Потому что были созданы так называемые директорские фонды, и часть от этого снижения издержек просто шла на вознаграждение. И люди получали хорошие премии очень. А те, кто придумывал, как это сделать, получали самые большие премии. Система технологического развития, система новаторства, так она тоже была создана в те годы. И мощнейшие материальные стимулы были для того, чтобы совершенствовать технологию, совершенствовать управленческий опыт и большое вознаграждение тем, кто это предлагал. Феномен легальных миллионеров, высокий уровень дифференциации оплаты труда и отсутствие какой-либо уравниловки. Если мы возьмем с вами ранее секретный документ Центрального статуправления 1954 года, мы его приводим в книге, но там очень большая дифференциация оплаты труда. Как потопаешь, так и полопаешь. Вот общий принцип. И он работал. Да, потом это было ликвидировано и свернуто, но в той экономической модели не было уравниловки, как и была очень сильная конкуренция. Вот задумайтесь, у нас сегодня, если мы даже к отрасли авиастроения обратимся, она высококонцентрированная, и в этой отрасли не так просто обеспечить большое количество игроков. Например, в мире сейчас Airbus и Boeing доминируют. А в то время у нас было 6 конструкторских бюро. 6. Яковлев, Туполев, Антонов и так далее. И они конкурировали между собой самым активным образом за достижение целей развития. И была новаторская технологическая конкуренция. И одни из лучших самолетов в мире создала именно наша страна. А сейчас мы ставим вопрос о том, что мы Байкал не можем сделать. И надо ремоторизацию Ан-2 производить. Но это вот опять к вопросу о том, что по плодам их узнаете их. Что-то там как-то вот не наблюдалось таких феноменов. И действительно, вот эти слагаемые... Бережливая экономика, сильные материальные стимулы, вознаграждение за результат и конкуренция, потому что это в авиастроении 6 конструкторских бюро, а в машиностроении 134 предприятия, например, тоже машиностроение достаточно концентрированная отрасль, более сотни конкурирующих между собой, а не единое что-то одно. Например, ну вот с сегодняшним днем, если это соотносить, никому в голову не пришло создавать объединенную авиастроительную корпорацию. Наоборот, был таргет, была такая целевая установка с точки зрения экономической политики на конкуренцию, ее стимулирование и развитие и обращение к архивным документам той поры. Ну это собственно, об этой конкуренции речь идет в них. Начиная от политических заявлений главы государства и продолжая работой конкретных министерств и ведомств. И предпринимательская инициатива, потому что тоже почему-то мало замеченный факт, но когда мы к экономике той поры обращаемся, мы видим, что на уровне государства планировалось 9490 позиций номенклатуры выпускаемой продукции, это делал Госплан, а предприятия промысловой кооперации, артели, выпускали 33444 номенклатуры, позиции номенклатуры продукции и проблемы товаров массового спроса, ширпотреба именно решал этот экономический слой. И по сути была реализована идея, которая позднее, уже во второй половине 20 века, 60-е годы, выдающийся американский экономист Джон Кеннет Гелбрейт, представитель американского экономического общества, сформулирует как теория конвергенции. Доказывая на примере экономики США, что план и рынок не противоречат друг другу. Государственные планы, предпринимательская инициатива находятся не в отношениях антагонистических, а в конвергентных отношениях. И Гелберг заимствовал это понятие из биологии и перенес его в экономику, в экономический анализ, в экономическую теорию. Но по сути вот такая конвергентная модель была у нас реализована, когда государственное планирование дополнялось предпринимательской инициативой. И не было проблемы дефицита столь унизительной в позднем Советском Союзе. Просто этой проблемы не существовало. И когда мы с вами вот по существу разбираемся с этим, а не очевидно ли, что сегодня в условиях тем более агрессивной экономической войны Запада против России постановка больших целей государством, больших, но продуманных, сбалансированных, грамотно обоснованных, с формулированием масштабных проектов, ну, например, вот Северный морской путь. Ну как в режиме частной инициативы можно Северный морской путь как проект развить? Это же государственная задача. Или создать высокотехнологичные отрасли, самые передовые. Да они просто ни в одной стране мира без активной роли государства не состоялись. В истории нет ни одного примера такого. Мы когда, знаете, вот видим, например, если взять, например, iPhone и посмотреть пакет критических технологий, кем он был создан? Государством, Соединенными Штатами Америки. Основные технологии – это Министерство обороны, АНБ, Министерство энергетики, ФБР. Там эти технологии были созданы и потом переданы в частный сектор. Но без этих критически значимых технологий не было бы этой разработки в экономике США. Уж не говоря о Китае, где это еще более очевидно. И я подчеркну, без активной роли, организующей умной роли государства, сложные отрасли экономики ни в одной стране мира не состоялись. Да, это в конвергенции, или точнее сказать, в синтезе с предпринимательской инициативой, конечно же, происходит. Ну, как, собственно, у нас в те годы, потому что, например, пистолет-пулемет Судаева, ППС, выпускали артели, например. И много чего еще делали они для оборонного сектора. При этом, прежде всего, решая проблему отсутствия дефицита в сегменте конечного потребления. Вопрос сегодня, вопрос технологий, нашего технологического суверенитета. Я приводил уже пример. А где у нас хотя бы ясное понимание, ясный навигатор отраслевой, какие технологии нам нужны и откуда мы их берем, с кем и как мы договариваемся? Где это? Этого же нет сегодня. Было бы полезно, точно было бы полезно. С точки зрения практической государственной деятельности и выработки соответствующей государственной политики, а самое главное ее реализации. С точки зрения денег, ну это же притча в языцах, наша ставка рефинансирования и короткие сроки кредитования. Это же просто убийственно для экономики. А обращение к тому опыту. Ну, знаете, тот опыт в этом плане очень обличителен по отношению к сегодняшней, ну, неэффективности на грани несостоятельности в этой сфере. Или я приводил уже пример тоже. А почему у нас тарифы только увеличиваются? Исключительно дело рукотворное, как сегодня организовано регулирование в тарифных секторах нашей экономики. Ни одного мотива сегодня у тарифорегулируемых компаний снижать издержки, повышать эффективность и вообще бороться за потребителя. Ну просто ни одного. Так это все исключительно та нормативная база, и больше ничего. В этом нет. Это дело рукотворное. И опять-таки обращение к этому опыту, когда это было в масштабах всей экономики сделано. Но это же очень полезно сегодня это использовать. Как развитие предпринимательской инициативы. Вы знаете, один из вопросов контрольно-надзорной деятельности, который регулярно ставят наши предприниматели сегодня. Порой говоря о том, что они задыхаются от того, как эта контрольная деятельность, надзорная деятельность у нас осуществляется. А как тогда этот вопрос был решен? Союзы промысловой кооперации, союзы артелей, они прежде всего отвечая за развитие этого сегмента и осуществляли контрольно-надзорную деятельность. И в этом простота и гениальность решения. Контролировать должен тот, кто развивает. И тогда контроль становится непресекательным и палочным, когда отчитываются количеством проведенных проверок, а созидательным и развивающим. Так это опыт нашей страны. Германия к чему-то такому лишь приблизилась через систему торгово-промышленных палат ФРГ, когда действительно часть публично-правовой функции делегирована ТПП Германии, и при этом членство в ТПП Германии является обязательным. так это наш собственный опыт. Тогда было именно так все это решено. И когда мы видим, как развивался этот сегмент артели, какого уровня он достигал, там, конструкторские бюро, научно-исследовательские институты, собственные санатории, высокотехнологичная продукция. Но это же все на практике было у нас реализовано. Да, потом это было разрушено, направлено, грубо и отвратительно. И это удивительно, что при том объеме разрушений, который начался с марта 1953 года, еще столько лет эта экономическая система выдавала. Столько лет она еще работала. Это удивительное свидетельство огромного запаса прочности и инерции развития, которая в ней была заложена. А значит, и потенциала развития, который, к сожалению, тогда не был реализован. В истории так бывает. В истории так бывает. Например, в Римской империи были созданы акведуки, которые до сих пор снабжают водой Европу. Не стало империи, не стало акведуков, стали рыть колодцы. И нам бы хорошо сегодня о тех экономических колодцах, в которых мы оказались, возвращаться к экономическим акведукам, которые мы построили. И говорить не о прошлом, а о будущем, обращаясь к своему выдающемуся историческому опыту, который надо знать, вдохновляться которым и изживать в том числе комплексы якобы нашей экономической вторичности, понимая, что, например, в 20 веке с точки зрения развития мировой экономической мысли мы внесли выдающийся вклад. И наши ученые-экономисты, государственные деятели – это сокровищница и мысли, и практики 20-го и начала 21 века. Благодарю за внимание. Если вопросы есть, пожалуйста.